говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Петербурге завершился саммит «Большой восьмерки». Израильский город Хайфа вновь подвергся ракетному обстрелу. Американский космический корабль «Дискавери» благополучно вернулся на Землю. В Петербурге на саммите «Большой восьмерки» распространено итоговое заявление председателя встречи президента России Владимира Путина. Документ посвящен, среди прочего, проблемам международной безопасности. Участники саммита обратились к Северной Корее с предложением возобновить мораторий на запуски ракет и отказаться от военной ядерной программы. «Большая восьмерка» поддержала решение о возвращении иранского досье в Совет Безопасности ООН. Участники саммита призвали Тегеран позитивно отреагировать на предложение международного сообщества по урегулированию кризиса вокруг его ядерных разработок. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин так охарактеризовал российско-американские отношения.
У нас кардинальным образом отношения поменялись. Мы не только перестали быть врагами, мы уже не считаем друг друга противниками. И ход дискуссии показал, что у нас во многом очень близки позиции.
Это был президент России. Израильский город Хайфа вновь подвергся ракетному обстрелу из Ливана. Одна ракета попала в трехэтажный жилой дом. Дом разрушен, есть жертвы. Сколько именно, пока неизвестно. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам в Ливане, в частности, в порту и пригородах Бейрута. Убиты более 20 человек, в том числе 8 ливанских солдат. Раненых в Бейруте не менее 50. Член руководства Европейского Союза Хавьер Солана вернулся из срочной поездки в Бейрут, настроенный пессимистически. По его мнению, шансы на перемирие между Израилем и Ливаном очень малы. В Бейрут теперь отправляются премьер-министр Франции Доминик де Вильпен и глава МИД Филипп Дуст-Блази. Международное сообщество продолжает бурно реагировать на эскалацию Ливана-израильского конфликта, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Единственный путь, на мой взгляд, остановить насилие в регионе, это направить туда международные миротворческие силы, чтобы воспрепятствовать ракетным обстрелам боевиками Хизбаллах израильской территории и дать тем самым возможность Израилю прекратить удары по Хизбаллах,
сказал Тони Блэр. Представители Южной Осетии отказались от участия в заседании смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которое планировалось провести в Тбилиси, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
О срыве заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которая должна была состояться в Тбилиси, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сославшись на инцидент с задержанием грузинской полицией российской делегации недалеко от Цхинвали. Однако в понедельник премьер-министр Грузии возложил всю ответственность за срыв заседания на другую сторону. Заседание смешанной контрольной комиссии сорвано по вине другой стороны. Мы уже не питаем иллюзий, что осетинская и российская стороны разные вещи. Есть одна противоположная сторона, и мы должны об этом сказать честно. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
На индонезийский остров Ява обрушилось цунами. По данным местных властей, погибли 5 человек. Двухметровые волны повредили стоящие на побережье отели и рестораны. Цунами было вызвано сильным землетрясением в Индийском океане, которое произошло сегодня рано утром. В военной части закрытого города Железногорск, Красноярский край, покончил с собой солдат срочной службы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Макаров.
Солдат первого года службы, его фамилию военная прокуратура сообщить пока категорически отказывается, находился в карауле. Ночью, накануне очередной смены, он выстрелил себе в голову из автомата. Смерть наступила мгновенно. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». За последние 3 года в этой воинской части произошло уже около десятка трагических случаев. Солдаты стреляются, вешаются, подрываются на боеприпасах. Служба здесь действительно тяжелая. Эта часть охраняет внешний периметр Железногорского горно-химического комбината, где до сих пор работает атомная. атомный реактор, вырабатывающий оружейный плутоний. Солдаты большую часть службы проходят с оружием и в караулах. Это сложно как физически, так и психологически. Общее напряжение усугубляет дедовщина и конфликты на национальной почве. Нельзя сказать, что командование бездействует. В части сменился командир, несколько офицеров сместили должностей, наложили серьезные дисциплинарные взыскания. А как показал последний случай, изменить ситуацию кардинально так и не удалось. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
Референдум по выборам мэра в Пскове признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Анны Липиной.
Явка на первый псковский референдум по способу выборов мэра составила 8,2%. Избирателям предлагалось ответить на вопрос, каким образом избирать высшее должностное лицо в городе, главу города Пскова. Прямым всеобщим голосованием, как главу местной администрации, прямым всеобщим голосованием, как председателя городской думы, либо правом выбирать главу города будут наделены только депутаты Псковской городской думы. Ответить на вопрос пришли 13,5 тысяч избирателей. Из них 11 тысяч отдали свои голоса за всенародные выборы мэра Пскова, который возглавляет и администрацию города. Референдум набрал лишь шестую часть от того количества голосов, которое требовалось для того, чтобы признать его состоявшимся. Таким образом, изменений в устав города Пскова внесено не будет. В уставе прописано, что мэр избирается депутатами городской думы из своего состава, а глава администрации города назначается по контракту. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Американский космический корабль «Discovery» благополучно вернулся на Землю. Корабль с 6 астронавтами на борту только что приземлился на космодроме мыса Канаверал, штат Флорида. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту заражения группы детей ВИЧ-инфекцией. Республиканский СПИД-центр подтвердил, что ВИЧ-инфицированы 14 детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет. Всем им переливали кровь в больнице города Шымкента в Южно-Казахстанской области. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода, последний выпуск новостей нашего радио. Вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Как мировое сообщество реагирует на итоги саммита «Большой восьмерки» и на конфликт на Ближнем Востоке? В Амстердаме строится шоколадная фабрика Вилли Вонки, как в кинофильме. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Уже звучат первые экспертные оценки Санкт-Петербургского саммита «Большой восьмерки». В поле зрения политологов из разных стран попали проблемы урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, атомной энергетики, американо-российских отношений и так далее. То, как они обсуждались на саммите, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Судя по некоторым высказываниям американских экспертов, саммит «Большой восьмерки» не оправдал ожиданий тех, кто рассчитывал на прорыв в вопросах урегулирования кризиса на Ближнем Востоке и в американо-российских отношениях. Слово корреспонденту Радио Свобода Яну Рунову.
Вот мнение редактора журнала National Interest, научного сотрудника Никсоновского центра и профессора Джорджтаунского университета Николаса Гвоздева. Главное впечатление в данный момент, что саммит не оправдал ожиданий тех, кто рассчитывал на крупный прорыв в ключевых международных вопросах и в американо-российских отношениях. Разочарованы и те, кто возлагал большие надежды на российское лидерство на саммите. В то же время нельзя недооценивать соглашение по ядерной энергии, которое должно привести к международной системе контроля над обогащением урана. Это важный потенциальный барьер на пути ядерного терроризма. Но не достигнуто соглашение ни о вступлении России в ВТО, ни об энергетической безопасности, а это была одна из главных причин проведения саммита в Санкт-Петербурге. Оба эти вопроса еще ждут окончательного соглашения. Словом, «Большая восьмерка» показала, что не является форумом, способным решать такие острейшие проблемы, как кризис в отношениях с Ираном, с Северной Кореей, как кризис на Ближнем Востоке. На саммите было слишком много разногласий не только между Россией и Америкой, но и между рядом европейских государств и Соединенными Штатами. Эти разногласия не удалось полностью уладить. Как могут сложиться американо-российские отношения в результате саммита? Очевидно, что никаких крупных изменений не будет. Для этого стороны должны работать вне рамок саммита Большой Восьмерки. Из выступления президента Буша ясно, что он знает о скептицизме по поводу американо-российских отношений, причем о скептицизме даже внутри его собственной администрации, не говоря уж о Конгрессе, который должен будет одобрить согласие Соединенных Штатов на принятие России в ВТО. Я не ожидаю ухудшения наших отношений с Россией, но думаю, и улучшений в ближайшее время не будет. Мы застрянем на нынешнем уровне на год-два. Хорошие личные отношения между Бушем и Путиным останутся. Возможно, произойдет прогресс в экономических связях, но мы вряд ли в ближайшее время станем настоящими партнерами, как нам думалось в 2001-2002 годах. Думаю, и Буш, и Путин закончат свой президентский срок, так и не изменив существенно к лучшему американо-российские отношения. Это был Николас Гвоздев, редактор американского журнала National Interest, научный сотрудник Никсоновского центра и профессор Джорджтаунского университета.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. С особым вниманием за саммитом в Санкт-Петербурге следили в Грузии. Политики высказывают мнение, что будущее Грузии напрямую зависит от процесса распространения западных идеалов на страны, в которых в эти идеалы продолжают верить. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
За несколько дней до саммита Большой Восьмерки президент Грузии Михаил Саакашвили на специальной пресс-конференции сделал примечательное заявление. Саммит в Санкт-Петербурге будет абсолютно определяющим и решающим для всего мира. По какому пути пойдет мир? Это будет мир, где судьбы маленьких государств решаются за их спинами, либо мир, основанный на тех идеалах, которые проповедовало западное сообщество и которым мы в Грузии искренне верим. Эта фраза симптоматична в том смысле, что в грузинской политической традиции всегда существовало опасение стать разменной монетой в политическом торге больших государств. Явно не случайно и то, что именно в дни подготовки саммита грузинские власти заявили, по сути, о решении наложить вето на вступление России во Всемирную торговую организацию. Причем источники в аппарате премьер-министра Грузии категорически отвергают любые намеки на то, что якобы эта позиция была согласована с Вашингтоном. Более того, они дают понять, даже если США в этом вопросе окажут давление на Грузию, Тбилиси не согласится на вступление России в ВТО до урегулирования проблем таможенных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы.
Следующий саммит пройдет в Германии. Говоря об итогах нынешнего саммита, канцлер Ангела Меркель назвала большим успехом единство восьмерки по вопросу ядерной программы Ирана. Рассказывает наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
Оставаясь верной коалиционному договору, канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала итоговый документ по атомной энергетике. Германия – единственная страна, которая намерена, согласно решению, принятому предыдущим правительством по инициативе партии «Зеленых», постепенно отказываться от использования атомной энергии. Но несмотря на выраженное понимание и признание другими участниками саммита особой позиции Германии, очевидная самоизоляция ее в этом вопросе дала пищу противникам отказа снова вернуться к этой теме. События на Ближнем Востоке также оцениваются политиками даже в пределах правительственной коалиции по-разному. А вот мнение самой Ангелы Меркель по поводу единогласно принятого заявления Большой Восьмерки о ситуации на Ближнем Востоке. Главное, что это сильное политическое заявление против тех, кто хотел бы погрузить Ближний Восток в хаос. Это террористы и силы, которые поддерживают этих террористов. Мы говорим в заявлении о причинах. Мы говорим, похищенные израильские солдаты должны быть целыми и невредимыми, возвращены Израилю. Должны быть прекращены ракетные обстрелы Израиля. И тогда, конечно же, должны быть прекращены военные действия Израиля. И я полагаю, что это важное послание, потому что руководители всех стран от России и США до европейских государств и Японии выразились очень ясно. На вопрос, верит ли она, что заявление и угадываемые за ним действия способны приблизить реальные достижения мира в регионе, Ангела Меркель ответила. Я считаю, что всем теперь понятно, что страны Большой Восьмерки никоим образом не удастся разобщить в этом вопросе. И мы будем, конечно же, пытаться оказывать поддержку правительству Ливана, послав в Ливан дополнительных наблюдателей или миссию безопасности ООН, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и не оставить силам хаоса никаких возможностей. Так же, как и в вопросе по ядерным вооружениям и по вопросу ядерной программы Ирана, Также и здесь снова удалось сохранить единство восьмерки. Я считаю это большим успехом. Теперь мы надеемся, что наше послание будет услышано и понято, и что чудовищные кадры репортажей с Ближнего Востока исчезнут с наших телеэкранов.
Говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильский город Хайфа вновь подвергся ракетному обстрелу из Ливана. Одна ракета попала в трехэтажный жилой дом. Здание разрушено, есть жертвы. Сколько именно, пока неизвестно. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам в Ливане. Россия начала эвакуацию своих граждан из ближневосточного региона. Участники саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге обратились к Северной Корее с призывом возобновить мораторий на запуски ракет. «Большая восьмерка» также поддержала решение вернуть иранское досье в Совет Безопасности ООН. В иракском городе Эль-Махмуде число погибших при взрыве заминированного автомобиля выросло до 55. Десятки человек ранены. Тела 109 погибших в результате катастрофы самолета А-310 в Иркутске опознаны и переданы родственникам. В больницах остаются свыше 30 пострадавших. В 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, как всегда по понедельникам, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время политики», который ведет Михаил Соколов. В числе главных тем сегодня – политические итоги форума «Другая Россия» и новости региональной политики. Репортажи из Самары, Волгограда, Архангельска, Пятигорска, Екатеринбурга, Кирова и Пскова. Программа «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. Меня заинтересовала статья в газете «Вашингтон-Пост», потому что она начинается в первой фразе, заключен как бы вопрос. Чтобы изменить ситуацию на Ближнем Востоке, нам нужен дипломатический эквивалент электрошоковой терапии. Военная операция Израиля демонстрирует полное отсутствие дипломатического механизма решения проблемы. По любому главному вопросу безопасности от северокорейских ракет до иранской ядерной программы дипломатические усилия сводятся на нет проволочками Китая, России и реже Европейского Союза, пишет автор статьи в газете «Вашингтон-Пост». Эти державы с готовностью критикуют односторонние подходы и агрессивность, но когда им предоставляется шанс сделать так, чтобы дипломатия сработала, они отдают ведущую роль США, а сами прячутся за кулисы. Есть прямая зависимость между этой безответственностью и израильскими бомбардировками Ливана, пишет автор. Китай и Россия что ни день вносят свою лепту в подрыв дипломатии, а затем удивляются, когда Израиль прибегает к военному решению. Далее в статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится, только что-то радикальное может изменить отношения крупных держав. И пока оно не изменится, дипломатия останется бессильной. Будут новые войны и новая радикализация экстремистов. Я не знаю, пишет автор комментария, что именно должно изменить мышление крупных держав. Возможно, цена в $100 за баррель заставит китайцев и колеблющихся европейцев увидеть в исламском экстремизме угрозу и для себя тоже. А, возможно, потребуется заблокировать вступление России в ВТО. Почему Россия должна ожидать выгод от международной торговли, если она не хочет помочь обеспечению безопасности, которая лежит в ее основе? Задает автор вопрос в конце своей статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Ирина, а как американские газеты комментируют официальные переговоры Владимира Путина и Джорджа Буша, которые состоялись в минувшую субботу?
На эту тему статья в газете Wall Street Journal, Александр. Вот что в ней говорится. Страх перед атомной энергией, укоренившийся в нашем сознании после катастроф ядерных реакторов на Трехмильном острове и в Чернобыле, постепенно пройдет. Мир придет к пониманию, что атомные электростанции и помогают сдерживать глобальное потепление и восполняют недостаток энергоносителей. Президенты Буш и Путин видят в ядерной энергии топливо будущего. И этот факт уже стал стратегией сегодняшней жизни и определяет американскую международную политику, российские экономические прерогативы и характер сотрудничества между Белым домом и Кремлем по глобальным вопросам. В последнее время президент Буш увидел в ядерной энергии панацею от всех бед. Возможно, это отражение его обеспокоенности проблемой ядерной программы Ирана и зависимости от нефти и газа, импортируемых из деспотичных режимов Ближнего Востока, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal. Второй раз президент Буш ставит вопрос ядерной энергии в центре международной политики. В июле прошлого года он предложил Конгрессу восстановить мирное ядерное сотрудничество с Индией, а сегодня он предлагает убрать преграды с пути, ведущего к импорту и хранению Россией отработанного ядерного топлива с американских реакторов. Подразумеваемая цель совместного проекта США и России – дать значительную экономическую инициативу Кремлю, заручившись таким образом его сотрудничеством в сдерживании ядерных амбиций Ирана, пишет автор статьи. По мнению американских и российских специалистов, мысль о финансовых потерях, которые понесет российская атомная промышленность в случае конфронтации с Ираном, не покидает президента Путина. Российский лидер, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal, смотрит далеко вперед и намеревается расширить использование его страной ядерной энергии с целью сохранения российского газа и нефти для будущего экспорта. В конце статьи в газете Wall Street Journal говорится: президент Буш должен теперь продемонстрировать, что его не так давно изменившееся отношение к ядерной энергии не реакция в трудной ситуации, а хорошо продуманное решение вопроса безопасности нашего будущего. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. С некоторыми материалами сегодняшних американских газет вас познакомила Ирина Савинова. В понедельник днем боевики радикального исламского движения «Хизбаллах», базирующегося на юге Ливана, нанесли очередной, третий за последние дни, ракетный удар по израильскому городу Хайфа. Сразу после этого мой коллега Андрей Шары связался по телефону с корреспондентом «Радио Свобода» Равшаном Гусейновым, который живет в этом городе.
Ну вот буквально несколько минут назад прозвучала сирена. Еще до сирены был один далекий разрыв, грохот я услышал. В течение последних нескольких минут 4 раза еще ударило. Где-то 4 или 5 разрывов всего было. Видимо, за чертой города, где-то в окрестностях.
Как выглядит городская жизнь? Есть ли люди на улице? Как вообще живет город?
Сегодня многие, например, магазины открылись. Я имею в виду небольшие частные магазины. Эти в основном не работают крупные, не работают банки, не работают суды. Так, муниципальные учреждения, МВД не работает сегодня. Транспорт с перебоями работает, но таксисты никуда, например, ездить не хотят. Телефонная связь есть. Были перебои только в первый день, когда вот 2 дня назад Хайфа ударило. Тогда были перебои с проблемой с мобильной связью, но стационарная связь все равно работала.
Люди уезжают из города?
Ну, когда прозвучала сирена, дочь побежала в убежище. И там, кроме одной старушки, соседки больше никого не было. Обычно весь дом собирается. Видимо, все разъехали.
Видно какое-то присутствие армейской техники или подразделения армии израильской?
В районе порта поставили батарею антиракеты американские. В городе солдат или техники нет. Это уже третий обстрел Хайфы. Первый прошел где-то 2 дня назад, первый раз ударило. Жертв не было. Вчерашний удар одной ракеты, прямое попадание в депо железнодорожное, погибло 8 человек. Служба тыла достаточно эффективно работает, подаются сигналы сиренами, а сирены расположены по всем районам Хайфа. За это время можно успеть добежать до убежища, практически в каждом доме есть бомбоубежище. Те, кто застигнуты далеко от убежища, даются рекомендации, чтобы они прятались в подъездах домов или укрывались у стен. При неимении убежища в доме рекомендуется прятаться во внутренних комнатах с меньшим количеством окон или без окон желательно. Есть горячие так называемые линии, есть телефонные линии, по которым можно получить информацию на данный час. Например, в Хайфе работает постоянно на частоте 92,7 FM, работает постоянно оповещение от муниципалитета Хайфа, который тоже дает все время предупреждение в случае обстрелов. Система работает так, что радиолокационные станции на границе с Ливаном перехватывают пуск, то есть регистрируют пуск там и дают примерное направление, по которому, значит, реагирует уже служба тыла по районам и дает соответствующее предупреждение.
Есть опасность только ракетных ударов. Речь не идет о том, что северные районы страны могут стать объектом прямого нападения.
Такие предупреждения постоянно есть. Население все время призывают к бдительности. Но пока что проникновения вглубь территории Израиля со стороны Ливана не было. То есть были попытки проникновения, которые пресекались прямо на границе.
Андрей Шары беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Хайфе Равшаном Гусейновым. Мы продолжаем «Время свободы». В Петербурге закончился, помимо саммита государств Большой Восьмерки, и второй российский социальный форум. Вместо ожидаемых 1,5-2 тысяч участников в Петербург смогли добраться около 800 антиглобалистов, не больше. Многих задерживали еще до прибытия в Петербург, кого-то снимали с поезда, кого-то ловили на перронах. Только в субботу во время антиглобалистских акций были задержаны около 80 активистов различных движений. В то же время на стадионе имени Кирова, где базировались участники социального форума, все-таки проходили какие-то семинары, круглые столы и обсуждения. Корреспондент «Радио Свободы» Дмитрий Казнин побеседовал с Дмитрием Лобоком, кандидатом исторических наук и экспертом по антиглобализму.
Дмитрий, что, по вашему мнению, является причиной антиглобализма?
Идет глобализация. И не всегда эта глобализация, как мы говорим, с человеческим лицом, а иногда, так сказать, она несет за собой очень серьезные проблемы. В результате у людей возникает озабоченность. Вот как с этим бороться? Ну, тут можно было привести примеры, связанные с деятельностью тех же уж оскомину набивших транснациональных корпораций, разрушением национального трудового законодательства во многих странах, вопросы, связанные с созданием, так сказать, антипрофсоюзного законодательства, созданием антипрофсоюзных регионов в мире, вопросы, связанные с приватизацией, с использованием дешевой рабочей силы, я уж не говорю, и те вопросы, которые сейчас вынесены были и на данный даже вот социальный форум, буквально вот «Россия восьмерка» социальной экологической альтернативы неолиберализму, проблемы рабочего профсоюзного движения, защита прав человека, свобода распространения информации, демократии и мира, малый и средний бизнес в борьбе против чиновничьего произвола. Что здесь вызывает страх? Я не знаю, у наших властей или у властей зарубежных стран, когда они показывают только в черном свете социальные форумы. Люди собрались, обсуждали эти проблемы.
Власть, по общему мнению, перестраховалась, готовясь к выступлениям антиглобалистов в Петербурге.
Ну, можно запугивать население, в общем, как бы ресурс есть для этого, информационный и прочее, чтобы сказать, да, это плохо, не ходите, там страшные дяди и тети сидят, они ничего не хотят, кроме террора и так далее. Это с одной стороны. Но с другой стороны, когда все это выливается, в конечном счете, сам говорящий начинает в это верить. И уже начинается действительно перестраховка, а вот как бы чего не вышло. В результате, кто бы ни приехал на социальный форум, это потенциальный человек, который может вызвать беспорядки. А поэтому лучше, ну, не знаю, посадить, ограничить, не пустить, что, собственно говоря, имело место быть. Те люди, которые, вот, так сказать, были задержаны, где-то сняты, им предъявляли совершенно такие странные иногда вещи, там, как вот выражался там матом и так далее. Но не будем забывать, что, например, некоторые чины милиции, приезжающие на этот же антисаммит, на социальный форум, увидев там что-то, что им, например, не нравилось, не скрывали своих чувств, выражаясь языком, так сказать, совсем неприличным, и окружающие их сотрудники не арестовывали их за ругань матом. Они считали, что это в порядке вещей, если их руководство себе это позволяет. Но в отношении, так сказать, тех, кто добирался, я даже не уверен, ругались эти люди, да, но вот такая статья применяла.
Ваше мнение, это необходимость, чтобы на встречах Большой Восьмерки параллельно шел некий альтернативный разговор?
Да я думаю, что да. Потому что хочешь, не хочешь, но восьмерка вынуждена к этому прислушаться. Раз есть некое давление такое снизу, раз есть непонимание. В Европе это массовое явление. Это десятки, сотни тысяч людей. Причем среди них, вот что интересно, это не пожилые люди, а прежде всего молодежь. И молодежь — это студенты. Это люди, которые пришли на работу. Вот, и они озабочены своим будущим. Восьмерка должна это услышать. Ну, если она не хочет это слышать, если она применяет к этому такие репрессивные методы, или пытается замолчать, или представить в искаженном свете, ну, как говорится, это проблема Большой Восьмерки. Вопрос только в том, что люди это видят. И они начинают понимать, ну, если нас не хотят слышать, если нас изображают в таком вот смешном свете, как террористов там, или просто вообще умалишенных, ну, тогда...
Вам не жалко, что не было в городе многотысячных демонстраций?
Конечно, надо быть реалистом, понимать, что в России это дело новое. Хотя к концу уже, на третий день, уже завершается социальный форум, и народ начинает подходить. Все-таки вот этот пиар, люди увидели, что как бы, ну, страшного-то ничего нет, что есть и серьезные вопросы. Приходили люди, говорят, вы знаете, у меня там проблема была с милицией, у меня проблема с жильем и так далее. Я хотел бы об этом что-то услышать. Было даже немножко жалко, что это уже потом. У обычного гражданина, который не участник событий, но все-таки интерес появлялся. А что же все-таки там такое происходит? В этой связи, возможно, и нормально было бы, не то, что возможно, было бы нормально вообще в целом, что такая демонстрация имела бы место. И те лозунги, те проблемы, там, которые обсуждались, были вынесены бы за пределы решетки. И больше людей познакомило бы с тем, что это на самом деле такое. За что выступают те, кто находится, так сказать, вот на Кировском стадионе, да, в оппозиции. Вот. Но я даже думаю, что здесь никаких эксцессов не последовало. Вот как раз, когда начинают запрещать, когда начинают искусственно запрещать и преследовать, вот тогда неизбежно вот могут случиться вещи уже действительно контролируемые, то, что потом вот в городе происходило. Ну, пошли путем, как говорится, наименьшего сопротивления, не пущать и все. Мне кажется, вот моя точка зрения, что это, наверное, было ошибочно. Может быть, тактически как-то верно, но стратегически это проигрышная позиция.
Спасибо. Мы беседовали с Дмитрием Лобоком, кандидатом исторических наук, профессором, экспертом по антиглобализму на прошедшем в Петербурге втором российском социальном форуме.
Материал подготовил Дмитрий Казнин. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». В числе главных тем о проблемах российского кинопроизводства будут говорить продюсеры Игорь Толстунов и Рая Фомина. А герой рубрики «Короткая история любви» Иоганн Штраус и Ольга. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Израильский город Хайфа вновь подвергся ракетному обстрелу из Ливана. Одна ракета попала в трехэтажный жилой дом. Здание разрушено, есть жертвы, но сколько именно, пока неизвестно. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам в Ливане. Россия начала эвакуацию своих граждан из ближневосточного региона. Из Москвы в Оман отправлен самолет МЧС, который доставит на родину несколько десятков россиян, находящихся в палестинской автономии. Идет подготовка и к эвакуации граждан России из Ливана. Участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося в Санкт-Петербурге, обратились к Северной Корее с призывом возобновить мораторий на запуски ракет и отказаться от ядерной программы. «Большая восьмерка» также поддержала решение вернуть иранское досье в Совет Безопасности ООН. В иракском городе Эль-Махмудия число погибших при взрыве заминированного автомобиля выросло до 55. Десятки человек ранены. На индонезийский остров Ява обрушилось очередное цунами. По данным местных властей, погибли 5 человек. Двухметровые волны повредили большое число стоящих на побережье отелей и ресторанов. Тела 109 погибших в результате катастрофы самолета А-310 в Иркутске опознаны и переданы родственникам. В больницах остаются свыше 30 пострадавших. В военной части города Железногорск в Красноярском крае покончил с собой солдат срочной службы, пока причина неизвестна. Американский космический корабль Discovery благополучно вернулся на Землю. Корабль с 6 астронавтами на борту приземлился на космодроме на мысе Канаверал. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 17 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
17 июля 68 года. Программа об авторах, запрещенных в Советском Союзе. Историк и религиозный мыслитель Георгий Федотов в 27 году опубликовал в Париже работу «Трагедия интеллигенции». По его мнению, тема русской интеллигенции роковая, и в ней таится ключ к пониманию России и ее будущего. «Беда России, — говорит философ, — в том, что, отказавшись от греко-римской культуры, она не выработала свою собственную научную традицию даже к концу XIX века. Со времен Ивана Грозного с Запада вместе с пушками и глобусами в России импортировался разум». Федотов подчеркивает, что московско-новгородские века, которые оставили в наследство изумительное зодчество и иконы, поражают немотой. От того времени в слове осталась одна публицистика, да и то беспомощная, как младенческий лепет. Главные народные силы в московский период вылились в бунт. Ермак, Разин, Раскол. Единственный великий писатель Московской Руси – это мятежный Аввакум. Своя национальная интеллигенция, как общественное движение, появляется только при Петре. Статью Федотова читают дикторы.
18 век раскрывает нам загадку происхождения интеллигенции в России. Это импорт западной культуры в стране, лишенной культуры мысли, но изголодавшейся по ней.
Петру удалось на века расколоть Россию на два общества, два народа, переставших понимать друг друга. Разверзлась пропасть между дворянством и народом.
Значит ли это, что мы отвергаем дело Петра, империю, созданную им, где русский гений впервые вышел на пространство всемирной истории и с какой силой и правом утвердил свое место в мире. Петербург – единственный в мире город трагической красоты, где в граните воплотилась воля к сверхчеловеческому величию. Людям, которые готовы проклясть империю и с легкостью выбросить традиции русского классицизма, венчаемого Пушкиным, следует напомнить одно. Только Петербург расколол пленное русское слово. Только он снял печать с уст православия. Для всякого ясно, что не только Пушкин, но и Толстой, и Достоевский немыслимы без школы европейского гуманизма, как немыслим он сам без классического предания Греции. Ясно и то, что в Толстом и Достоевском впервые на весь мир прозвучал голос допетровской Руси, христианской и даже, может быть, языческой.
Георгий Федотов. Трагедия интеллигенции. Радио «Свобода». 17 июля 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Совет Федерации России одобрил закон о персональных данных. Принятие этого документа является обязательным условием в связи с ратификацией России Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Об одобренном Советом Федерации законе рассказывает Владимир Губайловский.
Закон предусматривает защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в современных информационных условиях. Кроме того, закон устанавливает жесткие ограничения на обработку специальных категорий данных. Среди них информация, которая касается расовой и национальной принадлежности, политических и религиозных взглядов, а также состояния здоровья физического лица.
Новости коротко. Компания Intel планирует в ближайшие дни сократить около 1000 сотрудников, занимающих управленческие должности. Представитель Intel отметил, что сокращения производятся в рамках реструктуризации. Чистая прибыль Intel снизилась в первом квартале 2006 года. Основными причинами снижения прибыли стало падение спроса на рынке персональных компьютеров и активное наступление основного конкурента Intel компании AMD. Аналитики предсказывают, что в ближайшие полгода Intel может сократить еще около 9000 рабочих мест. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, который запрещает использовать кредитные карточки и банковские переводы для оплаты ставок, сделанных в интернет-казино. Сторонники законопроекта считают, что это поможет остановить отток средств из Соединенных Штатов. Большая часть виртуальных игорных домов размещена на серверах, расположенных за пределами американской территории. Но именно американцы составляют около половины всех игроков. Американская компания Motorola продемонстрировала новую технологию, предназначенную для распознавания рукописного текста. Технология предоставляет пользователю мобильного телефона возможность рисовать символы непосредственно кончиком пальца, а не стилом. Для ввода рукописных символов используется специальная сенсорная панель, размещенная рядом с цифровой клавиатурой телефона.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Московском музее современной истории России открылась выставка иллюстраций к армянскому эпосу «Давид Сосунский». Авторы всех работ – дети, учащиеся Ереванского национального центра эстетики. На открытии побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Даже при беглом взгляде на яркие гуаши, авторы которых дети не старше 12 лет, понимаешь, их учат не только техники рисования. Без сомнения, знакомы они и с национальной изобразительной традицией, и со средневековой книжной миниатюрой, и со старинной иконописью. Знаменитый Национальный центр эстетики был открыт в Ереване в 1978 году. И даже в самые тяжелые времена работу не прекращал, говорит бессменный руководитель центра Генрих Игитян.
Он работал даже тогда, когда вся Армения замерзла, когда был голод, холод и тьма. Работали хлебные заводы, больницы и работал Национальный центр эстетики. Мы сохранили и центр, и детей, и педагогов.
Среди ваших детей, которые уже выросли, есть те, которые стали профессиональными художниками?
Разумеется, есть и немало. Я вам должен сказать, что через центр прошли все джазмены Армении, все этнографы Армении, все художники Армении. То есть этот центр ведь не только занимался живописью. И главное, знаете что, не давить на детей. Мы не мешаем детям мыслить. Это во-первых. Во-вторых, мы убеждены, что все люди рождаются талантливыми. И не все об этом догадываются, к сожалению. И еще, мы уважаем человека независимо от возраста. Никаких сюсюканий, знаете, там, Каренчик, Маченчик, Иванчик, нету этого. С ним надо разговаривать, как со взрослым.
Для своей московской выставки вы выбрали цикл, посвященный армянскому эпосу. Чем обуславливается этот выбор?
Знаете, это последняя наша работа. До этого дети иллюстрировали сказки, иллюстрировали Библию. Библия будет экспонироваться в Париже и будет в Ватикане экспонироваться. Начиная с сентября этого года, вот сейчас год Армении в России, там будет год Армении во Франции. Он начнется 21 сентября, в День независимости Армении, и закончится в День независимости Франции 14 июля 2007 года.
Ну а иллюстрации к Давиду Сосунскому вслед за Москвой покажут в Австрии. Трудно сказать, хорошо ли знакомы с этим эпическим произведением во всем мире. Но в Армении, утверждает Генрих Игитян, Давида Сосунского, сложенного тысячу лет назад, знают абсолютно все. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Не будем спорить о том, кто убил Басаева, спецслужбы, кровники или слепой случай. При любом раскладе главным фактором успеха в борьбе против Басаевых является отнюдь не деятельность российских спецслужб. Так начинается статья известного петербургского журналиста и публициста Дмитрия Травина под заголовком «Успеха тебе, Рамзан», которую публикует интернет-сайт еженедельника «Дело».
Главным фактором сегодняшнего успеха стала деятельность Рамзана Кадырова, пропалывающего ту землю, на которой произрастает пополнение боевиков. Хотя достоверные сведения о Чечне крайне скудны, но, похоже, Кадырову в основном удалось добиться того, что люди, держащие в руках оружие, предпочитают служить именно ему, а не противоборствующим полевым командирам. Конечно, все это не гарантирует никакой стабильности. Любой верный друг России завтра может повернуть автомат против нее, если ему это станет выгодно. Но на данный момент Кадыров все же оказался, с точки зрения Кремля, достаточно эффективным правителем.
По мнению Дмитрия Травина, вот здесь и возникает самый главный вопрос. Только наличие общих врагов скрепляло дружбу таких весьма разных людей, как Владимир Владимирович и Рамзан Ахмадович.
Теперь общих врагов нет, а противоречия между Москвой и Грозным быстро нарастают. Вполне очевидно, что Кадыров считает принадлежность Чечни к России некой формальностью, неким знаком, который демонстрируется непосвященным. Кадыров спит и видит, когда федералы покинут его вотчину, перестанут вмешиваться в его отношения с местной нефтью и заберут свою марионетку Алу Алханова, благо тот все равно не имеет даже марионеточной власти. Конечно, с политической точки зрения, Путину лучше всего было бы пойти навстречу Кадырову и оставить Чечню в покое. Благо, россияне в основном искренне полагают, будто мы ее отвоевали у сепаратистов.
Дмитрий Травин уверен, взять и заменить Рамзана, как какого-нибудь губернатора, встроенного во властную вертикаль, совершенно немыслимо. Но
есть, по крайней мере, два фактора, работающих против нормальной логики. Во-первых, уничтожение общих врагов может сформировать у Путина иллюзию того, что от Кадырова легко избавиться. Ведь сей мавр вроде бы уже сделал свое дело. Во-вторых, Чечня – это золотое дно, причем не столько благодаря нефти, сколько по причине огромных бюджетных денег, туда закачиваемых. А значит, у Рамзана есть множество весьма влиятельных соперников в деле освоения плохо лежащих средств. Пожелаем же успеха Рамзану. Пусть Аллах поможет ему править Чечнёй безбедно еще много-много лет.
Потому что, делает вывод Дмитрий Травин, если кто-то захочет оспорить права Кадырова на Чечню, мы снова влезем в ту кровавую баню, из которой вроде бы стали за последнее время выбираться.
Я думаю, все-таки с большой долей вероятности можно
можно предположить, что Чечня останется кадыровской, то есть, по сути дела, практически независимой от Кремля, поскольку со стороны Кремля было бы очень большой политической ошибкой попытаться снова навязывать Грозному свою волю. Один раз с большими жертвами, с большой кровью Москва сумела вместо одной чеченской власти установить другую. И еще одной, третьей чеченской войны, скорее всего, Россия уже выдержать не сможет. Так что ставка на Кадырова – это единственная разумная политика Москвы в сегодняшней ситуации.
Журналист и публицист Дмитрий Травин. Интернет-сайт петербургского еженедельника «Дело». Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. И пора коротко напомнить основные события этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильский город Хайфа вновь подвергся ракетному обстрелу из Ливана. Одна ракета попала в трехэтажный жилой дом. Здание разрушено, есть жертвы, но сколько именно, пока неизвестно. В свою очередь, израильская авиация продолжает бомбить объекты в Ливане. Россия начала эвакуацию своих граждан из ближневосточного региона. Участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося в Санкт-Петербурге, обратились к Северной Корее с призывом возобновить мораторий на запуски ракет и отказаться от ядерной программы. «Большая восьмерка» также поддержала решение вернуть иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. В иракском городе Эль-Махмудия число погибших при взрыве заминированного автомобиля выросло до 55. Десятки человек ранены. Тела 109 погибших в результате катастрофы самолета А-310 в Иркутске опознаны и переданы родственникам. В больницах остаются свыше 30 пострадавших. В военной части города Железногорск в Красноярском крае сегодня покончил с собой солдат срочной службы. Причина пока неизвестна.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Фондовая биржа «Российская торговая система» начала сегодня биржевые торги акциями подконтрольной государству нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в стране. В конце прошлой недели «Роснефть» провела первичное размещение более 14% своих акций, продав их России и на лондонской фондовой бирже примерно за 10,5 миллиардов долларов. Биржевые торги акциями «Роснефти» в Лондоне, как ожидается, начнутся 19 июля. Россия уже к осени 2006 года намерена завершить практически всю работу, связанную с приведением внутреннего законодательства в соответствии со своими будущими обязательствами перед Всемирной торговой организацией, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Министерства экономического развития и торговли страны. Сейчас Россия не завершила переговоры об условиях вступления в ВТО только с Соединенными Штатами. Ожидалось, что такая договоренность будет достигнута до встречи лидеров стран «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Однако этого не произошло. Говорит министр финансов России Алексей Кудрин.
Я хочу выразить сожаление, что к этому заседанию восьмерки нам не удалось подписать протокол, который остался последним из всех стран, больше чем 60 стран, и работа продолжится. Но я хотел бы выразить абсолютную уверенность в том, что Россия сумеет договориться с США, пусть это будет несколько позднее. Россия вступит в ВТО. Россия готова участвовать в мировой торговле на тех правилах, которые приняты. Основным результатом станет то, что российские товары не будут дискриминироваться на мировых рынках.
Россия к 21 августа полностью погасит свой долг странам, входящим в Парижский клуб кредиторов, заявил заместитель министра финансов Сергей Старчак. Ранее сообщалось, что общая сумма выплат составит 22 миллиарда 300 миллионов долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. Общая экономия от досрочного погашения российского долга Парижскому клубу, по оценке Министерства финансов, составит 7 миллиардов 700 миллионов долларов, причем в 2007 году – более 1 миллиарда долларов. Европейский банк реконструкции и развития одобрил инвестирование 150 миллионов долларов в увеличение уставных капиталов средних по величине российских банков. Сообщается, что эти средства будут полностью израсходованы в течение 2006 и 2007 годов. Необходимость подобной помощи в Европейском банке реконструкции и развития объясняет тем, что сейчас средние российские банки имеют ограниченные возможности по привлечению средств с рынка, а их прибыль недостаточна для повышения капитализации. А нынешней ситуации в российской банковской системе рассказывает аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Если говорить о той роли, которую играют отдельные банки в системе, то 85% активов банковской системы приходят на первые две сотни. То есть все, что находится за этими пределами, по сути дела, это очень мелкие игроки, которые, как правило, привязаны к достаточно узким бизнес-интересам. То есть они обслуживают какие-то компании, либо ряд компаний в регионах, в столице и так далее, но не имеют широкого доступа к клиентам, как корпоративным, так и розничным.
Россия в течение ближайших 20 лет планирует полностью заменить парк эксплуатируемых сегодня в стране атомных электростанций, заявил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Основное строительство новых АЭС, по его словам, будет вестись там, где в настоящее время действуют старые атомные станции. По планам, с 2012 года в стране будут вводиться в эксплуатацию по два энергоблока ежегодно. В целом, ближайшие 25-30 лет, как сказал Сергей Кириенко, Россия намерена построить не менее 40 атомных энергоблоков внутри страны и примерно столько же за рубежом. Президенты России и Казахстана подписали декларацию о развитии долгосрочного сотрудничества в области переработки и реализации газа Карачаганакского месторождения, расположенного в Западном Казахстане. Этот документ предусматривает, в частности, создание на паритетных условиях совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода в России мощностью не менее 15 миллиардов кубометров газа ежегодно. Сообщается также, что окончательное соглашение о реализации проекта правительство двух стран подпишет в октябре 2006 года, говорит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Создание совместного газоперерабатывающего завода на территории России, поскольку Карачаганак, один из крупнейших в мире месторождений газа и конденсата, находится непосредственно на границе, это выгодно с любой точки зрения. Во-первых, это экономит миллиарды долларов на строительство нового комплекса. Во-вторых, газоперерабатывающий комплекс становится совместным 50 на 50, и на газотранспортной системе России попадает примерно 15 миллиардов кубометров газа.
Мировые цены на нефть вновь превысили сегодня 78 долларов за баррель, вплотную приблизившись к очередному рекордному уровню, зафиксированному в минувшую пятницу – почти 78,5 долларов. Только за последнюю неделю нефть подорожала на 5%, что эксперты рынка объясняют прежде всего событиями на Ближнем Востоке. В целом на долю этого региона приходится 30% мирового производства нефти и 60% всех подтвержденных ее запасов. До сих пор самыми высокими считаются цены на нефть в 1981 году, после революции в Иране. Сейчас в четвертом мире ее производители. В пересчете на нынешние цены один баррель нефти стоил тогда примерно 80 долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 96 копеек. На завтра 26.73. Евро сегодня стоит 34 рубля 15 копеек. Курс на вторник 34.02. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Амстердаме началось строительство тематического парка развлечений по мотивам детского бестселлера Рольда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Через 2-3 года любой желающий, спустившись под землю в центре Амстердама, сможет ощутить себя зернышком какао. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
5 лет назад амстердамский предприниматель Маурец Рубинштейн неподалеку от своего офиса обнаружил таинственный люк. Любопытство не давало ему покоя, и Рубинштейн решил исследовать, куда ведет этот подземный ход. Он забрался в люк и оказался в просторном заброшенном тоннеле. Наведя необходимые справки, Рубинштейн выяснил, что открытое им помещение – трамвайный тоннель, который так и не вошел в эксплуатацию. По признанию местных властей, про тоннель просто забыли. Рубинштейн, самый крупный в Нидерландах издатель аудиокниг для детей, напротив, сразу придумал, какое наилучшее применение можно найти для подземной недвижимости площадью 170 квадратных метров в самом центре Амстердама. Дело в том, что давней мечтой Рубинштейна было построить парк аттракционов по мотивам знаменитой книги английского писателя Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», радиоверсию которой голландский издатель записал еще 10 лет назад, в 96 году. Маурец Рубинштейн.
Ik vond dat dit gewoon een unieke kans was. Een mooi monument boven de grond en een geheim.
Я просто понял, что вот он, мой уникальный шанс. Архитектурный памятник на поверхности и секретная фабрика под землей. О чем еще можно мечтать?
Een geheime fabriekshal onder de grond. Wat kan je nog meer wensen?
В книге Даля главный герой, мальчик из бедной семьи Чарли Беккет, вместе с несколькими другими более обеспеченными и избалованными детьми становится победителем лотереи среди потребителей шоколада марки «Вилли Вонки» и в качестве приза попадает на экскурсию на подземную шоколадную фабрику. Книга дважды была экранизирована. Последний фильм «Чарли и шоколадная фабрика» режиссера Тима Бёртона вышел на экраны год назад, был номинирован на премию «Оскар» и до сих пор пользуется большой популярностью. Роль блистательного эксцентричного владельца шоколадной фабрики Вилли Вонки в этой картине сыграл Джонни Депп. Наблюдать за шоколадом, дегустировать шоколад, дышать шоколадными парами, трогать шоколад и, наконец, самому стать шоколадом – таков главный смысл путешествия на шоколадную фабрику по Роальду Далю. Пока еще холодный и пустой, старый подземный тоннель в скором времени превратится в единственное место на Земле, где можно будет почувствовать себя маленьким зернышком какао и проделать полный приключений путь от зернышка до шоколадной плитки. Вы узнаете, что значит быть шоколадом, говорит Рубинштейн. Мы надеемся найти порядка 20 тысяч детей, которые наравне с нашими спонсорами хотели бы стать владельцами фабрики. Этим детям будут выписаны облигации, своего рода акции шоколадной фабрики. Облигации смогут приобрести бабушки, дедушки или родители на имя детей не старше 21 года. Сказка сказкой, но голландец Рубинштейн относится к своему предприятию по-деловому. За последние 5 лет 4 независимых консалтинговых компании по заказу Рубинштейна провели 4 маркетинговых исследования. Все результаты показали, что ожидаемая посещаемость парка будет высокой – около 350 тысяч посетителей в год. Власти дали разрешение на использование тоннеля. Работа по строительству парка началась. Открытие ожидается уже в 2009 году. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня на волнах Радио Свобода будет мой коллега Андрей Шары. Сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему в основном будет посвящена программа?
Добрый вечер, Александр. Две главных темы мировой политики сегодня и две главных темы программы «Время свободы». Во-первых, это продолжающийся конфликт между Израилем и Ливаном. Уже десятки мирных жителей стали его жертвами. Как остановить войну? Над этим вопросом бьются сейчас не только израильские и ливанские политики, но и мировые лидеры, которые завершили сегодня в Петербурге встречу в рамках «Большой восьмерки». Каковы основные ее итоги, почему по многим принципиальным вопросам не удалось мировым лидерам достичь согласия и почему петербургские торжества для России оказались такими дорогими. Таковы главные темы сегодняшнего дня. Эфир через 1:10.
Спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Вопрос рублем», которое ведет Ольга Романова. Тема беседы сегодня – от саммита «Большой восьмерки» к Олимпиаде. Гости студии – Илья Жигулев, журналист издания «Smart Money», и Виктор Набутов, ведущий программы на радио «Сити FM». «Вопрос рублем» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры – Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится. Сказал я президенту Бушу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В различных районах Хайфы разорвалось около 10 ракет, выпущенных с территории Ливана боевиками Хизбаллы.
Мы считаем, что «восьмерка» незаконна, нелегитимна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.